на какие-то исследования. Вот я помню, когда я собирал цифры, я читал заметку Рейтер, где там, насколько помню, упоминались цифры, по-моему, 700 тысяч человек, но тоже, знаешь, там не было каких-то подробных объяснений, откуда вообще взялись именно вот эти цифры. Ну и вот, на мой взгляд, наиболее точные вот из тех цифр, которые я видел, были у проекта, как он называется, «Точно», «Если быть точным», да, очень хороший проект, они оценивали, по-моему, 650-800 тысяч. Вот они как раз следовали правильной методологии, когда ты стараешься по максимуму там, по разным странам опросить. Там, я это исследование увидел только уже, когда закончил практически текст. Может быть, если бы я его раньше увидел, у меня, может быть, появилось бы каких-то еще больших идей, какие там стат-данные можно было бы добросить и добавить.
Давай тогда цифры, которые ты называешь, они похожи, да, на те цифры, которые у тебя получились,
да.
В принципе, да, вокруг всего этого крутится. Давай тогда про методику еще расскажем, да, то есть как ты собирал цифры?
Основная идея была как бы следующая. Я сажусь, отбираю там, грубо говоря, 70 стран, куда теоретически могли уехать россияне, и просто вот в каждую страну я пишу электронное письмо либо в статистический орган, который занимается статистикой, либо, если статорган не отвечают, я пишу письмо в миграционные какие-нибудь ведомства или министерства. А в общей сложности я написал где-то 140, наверное, e-mail в общей сложности, пока я все это готовил и собирал. Некоторые ведомства, в основном там европейские, например, они очень быстро предоставляли цифры. В некоторых случаях они меня перенаправляли в миграционку. В каких-то случаях миграционка говорила, у нас таких данных нет, как, например, в случае с Кипром. Там, в каких-то случаях они говорят, там, вот можете вот на этом сайте найти цифры, или они, статистические органы тоже так делали, потому что я бы вряд ли смог бы физически там находить для каждой страны конкретную ссылку с цифрами. Они просто кидали мне письмо и говорили, вот вы можете писать цифры здесь. Некоторые просто эти цифры собирали из этих опубликованных уже таблиц и присылали. Некоторые брали паузу и говорили, мы можем, в принципе, все прислать, там, подождите, грубо говоря, недельку, мы вытащим эти цифры и пришлем. Так Канада, например, сделала. Вот, если не получалось найти ни первые, ни вторые цифры, то приходилось опираться на какие-то цифры, которые были опубликованы в средствах массовой информации. Это, например, цифры по Армении, Казахстану, Сербии. То есть эти органы не отвечали на мои запросы, ну, приходилось просто опираться на там цифры, которые называли какие-то там чиновники или дипломаты. Еще один, вот тоже из того, что про СМИ, я также использовал цифры, которые СМИ публиковали, отправляя запрос какой-то, например, так с Латинской Америкой. Я не смог достучаться до латиноамериканских стран, но там, например, France24 писали заметку на испанском, я читаю на испанском, поэтому там мне было довольно просто вычленить там цифры актуальные, которые они запрашивали в запросах. Ну и Рейтер еще тоже собирал цифры по-моему, Мексике, Бразилии, Уругвай, Парагвай. Вот как-то так.
Я сейчас еще немножко объявление сделаю. Оказывается, моя подводка, где я представился как разыскиваемый в России журналист Захаров, не пошла в эфир. Буквально вот ты начал говорить, и начался стрим. Я прошу прощения, это стрим-прослушка, мы говорим про эмиграцию. Это Денис Косинчук из ДБЛ, говорим про исследование ДБЛ. Ну, мы как раз начали, вот когда ты вроде начал отвечать на мой вопрос, какие есть другие цифры. Про источники как раз ты говоришь, да? Мы можем, наверное, показать сейчас картинку, общее количество, как у вас получилось. По странам лидерам, я попрошу. Вот. По твоему исследованию, какие страны лидеры оказались?
Ну, собственно, тут на картинке все видно. Это Армения и Казахстан, но как бы я тоже, честно говоря, не то, что прям в восторге, а то, что мне пришлось брать цифры, которые упоминали чиновники, потому что мне, когда я собирал цифры, у меня первая была задача просто, ну, знаешь, пощупать эти цифры в какой-то стат-базе, типа увидеть их в Excel, но как бы пришлось работать с чем, собственно, пришлось. Ну, как бы тут страны СНГ, бывшего СНГ видны, там, Армения, Казахстан, Грузия, очень много было людей в Штатах. В Штатах там тоже пришлось изощряться, пришлось использовать, есть очень хороший сервис Track, который ведет, по-моему, Сиракузский университет. Они там собирают все цифры по убежищам, по кейсам, которые застряли в суде. Вот, там пришлось, например, складывать и полученные убежища, и застрявшие кейсы, и плюс это еще добавлять длительными, ну как, визами, включая грин-карту. Ну, традиционно в Германии...
США получились лидером.
Ну, один из, это пятое место. Как, да, если да, уж да, мы да. прямо идем с первого там по там, дальнейшее, по-моему, первое это Армения, второй Казахстан, третий Израиль. Израиль пришлось на основе... Вот я забыл как раз упомянуть, когда иногда приходилось вот такие прокси использовать. В Израиле, например, число репатриантов. Там приходилось по... собирать, что говорили израильские депутаты, сколько у них репатриировалось там россиян в 22-м году, в 23-м, вот в половине 24-го года. Ну, на четвертом месте. Я просто уже, честно говоря, у меня эти цифры, меня уже тошнит от них, если честно. Поэтому я на карте смотрю там, какие страны. Ну, в общем, да, там Германия, в том числе еще в топе, по-моему, там 36 тысяч человек, потом Сербия, 30 тысяч.
Вот как раз про Сербию.
Да, Сербия.
Вот был вопрос, если позволишь, да. У меня прям буквально конечно. Несколько пришло от наших коллег вопрос. Как раз, я думаю, ты получал его, да, про учет визарана. То есть я, наверное, поясню для всех, кто как бы не знает, что есть страны, где довольно много россиян, но по каким-то причинам они не получают документы, и они живут визараном там в течение какого-то времени выезжают. В Грузии, значит, год можно жить, да, в Сербии, по-моему, 3 месяца, я сейчас точно могу ошибаться, в Черногории есть визаран, но, насколько я понимаю, визаран ты никак не можешь учесть, или я ошибаюсь?
Ну, в случае, например, в Сербии никак, потому что единственная цифра по Сербии по числу россиян, которые уехали, это цифра, которую давала сербская МВД там в каком-то 23-м году, и я там указывал в источнике, что... это тоже вот цифры из разряда того, что вот сказали, и сербские СМИ, я там пытался сидел с переводчиком, тоже писали, что это единственная оценка, которая вообще есть. Органы тоже не отвечали. Визаран, ну, сложно учесть визаран. Я думаю, возможно, может, он как-то в Грузии может учитываться, потому что Грузия давала числа, они давали разницу между миграцией, то есть те, кто приехали, те, кто выехали из страны. Может быть, это как-то учитывалось. Но как бы в теории учесть визаран, на мой взгляд, очень трудно, потому что ну, как бы, как его учесть? Нужно смотреть, наверное, число тогда пересечения границ, но как мы из этого числа пересечения границ можем там понять, что человек приехал в страну и остался в этой стране. У меня в тексте есть комментарий специального демографа, который говорит, что вся вот миграционная статистика, она, к сожалению, она очень такая, она ненадежная, это не статистика по смертности, не статистика по рождаемости. Там не то, что я пытаюсь сейчас как-то защищаться, но там основной, как бы, основной идеей было вот в противовес вот этим цифрам, там типа 800 тысяч уехавших русских, там миллион уехавших русских, дать какую-то оценку, где есть хоть какая-то опора на источники, есть какая-то опора на слова официальных властей, которые там делились ссылками на эти стат-данные или приводили эти цифры там не в e-mail'ах.
Ну да, я как раз всех призываю, можем показать, там в материале вот есть методика подробно по каждой стране лидеру, ну там даже не лидеру, там, да, по... указан источник, да, откуда данные, и там видно, например, по Черногории тоже были вопросы, да, что это значит рабочие контракты, хотя, ну, да,
соответственно... Разрешение на работу тоже я нашел в черногорском СМИ, а органы сказали, что у них нет этих данных, они ничего сделать не могут, но... Мне кажется, что уж лучше учесть хоть какую-то часть россиян, которые могли переехать в сторону, чем не учитывать ее вообще. Тем более, это, знаешь, это не какие-то там цифры высосанные из пальца, не цифры взятые из воздуха.
То есть, да, позиция, что это не менее просто, да? Если мы опираемся на официальные цифры, это не менее, да?
Да,
то есть...
да. Мне в этом плане кажется, что там лучше там, ты не доучел там какое-то количество людей, чем наоборот ты их переучел. То есть, поэтому вот эта вот формулировка там как минимум, она как бы более Ну, как бы она адекватна, на мой взгляд. Она имеет право на существование. Ну, и также про, как раз мы можем, в принципе, про ограничения дополнительно поговорить. Там, в принципе, есть еще там момент, что, например, там россияне могут получить ВНЖ там одной страны, где проще получить ВНЖ, но при этом жить в другой европейской стране, где получить ВНЖ достаточно сложно. И вот тут тоже вопрос, собственно, ну, а в какую статистику попадает этот человек? Попадает ли он в статистику государства, которое ему выдало это ВНЖ, и он там идет как русский гражданин, как российский гражданин, прости, в этой стране, или он уже идет по статистике другой страны, где он проживает. Тут тоже, как бы, знаешь, ограничения. К сожалению, нельзя вот, знаешь, на 100% все это посчитать. Был бы рад, если бы можно было бы, но приходится вот с такими ограничениями жить.
Да, если, например, делать упор на цифру не менее, да, то, ну, то есть ты понимаешь, что, условно, мы поговорили там про Сербию и Грузию, ну, Грузия-то уж точно, чьи-то те проблемы, которые есть у людей для получения ВНЖ, там, его вообще не дают, да, в последнее время, то явно больше цифра. Вот у меня как раз тоже есть был вопрос от наших коллег, а как звучал запрос? Ну, то есть, ты спрашивал, ну, местной власти, да, ты спрашивал россиян, получивших ВНЖ, или россиян, которые проживают в вашей стране? Вот такой был вопрос.
У меня была как раз вот, я спрашивал две вещи. Во-первых, я спрашивал, ну, я представлялся там как журналист, который там занимается тем-то и тем-то, делает такой-то раз исследование. Мой вопрос был следующий. Можете ли вы предоставить, есть ли у вас какие-то метрики, по которым можно было бы оценить количество россиян, которые проживают в стране? Там, либо это число россиян в стране, либо у вас есть данные по числу ВНЖ, ну, не ВНЖ, а вот этих временных там разрешений, или каких-то либо документов, которые позволяют оставаться в стране на длительный срок, ну, длительный, там, я имею в виду, там, типа, несколько лет, то есть там не 10-15 лет, и, там, либо у вас есть там какие-то цифры по, например, россиянам, которые там получили убежище или там в процессе рассмотрения этого кейса.
Окей, тогда я, знаешь, позволю еще, у меня будет еще вопрос, но я зачитаю комментарий Саши Богачева, это дата-журналист, в Фейсбуке он написал, он как раз пишет, что ему кажется, что тема неподъемная, потому что именно никто не даст никаких точных цифр. И дальше интересный момент. Вот наше государство наверняка знает достаточно точные цифры, кто, когда и куда. Скажем, сотовые операторы могут дать эту информацию. Сколько номеров у них отвалилось или стало работать в роуминге с начала 2022 года. Даже могут точно сказать, сколько вернулись назад или периодически приезжают. А в целом говорит, что работу можно сделать немного лучше, но не сильно. В целом хорошая, тоже с ним согласен. В общем, вопрос. От российских властей какие-то были цифры? И какие они были? И как ты думаешь, согласен ли ты вот с Сашей, что, наверное, российские власти знают точнее всех, сколько россиян уехало? И если так, то почему не говорят, например?
По поводу цифр от российских властей, насколько я понимаю, у них там не было каких-то подсчетов того, сколько россиян уехали. Ну, но, с другой стороны, есть какие-то косвенные показатели, по которым там в теории можно было бы понять, сколько россиян уехали. Есть, например, цифры у МВД по числу россиян, которые получили ВНЖ в других государствах, потому что по закону, если ты получаешь ВНЖ в другом государстве, ты обязан, я не помню детали, ты обязан уведомить российские власти, по-моему, то ли по приезду в Россию, то ли вообще, мне кажется, по приезду в Россию должен уведомить власти. И есть цифры МВД по числу россиян, которые получили документы, но тут как бы тут ограничение довольно очевидное. А есть огромное количество россиян, которые никого не уведомляют об этих полученных документах, там, или они не возвращаются в Россию, и, соответственно, у них нет необходимости уведомлять. А потом другая цифра, другая методика, про которую часто очень, ну как часто, я видел много СМИ про это пишут, это методика ФСБ, погранслужбы ФСБ, которая фиксирует число выездов и въездов в Россию, но тут ограничение тоже понятно, на одного человека может приходиться сразу много вот этих пересечений границ, там, например, если я живу в России, там, я поехал в отпуск, вернулся, потом еще куда-то по делам съездил, там, и на меня уже, не знаю, там, 8-10 выездов оформляется, но по ним невозможно сказать вообще, уехал я или не уехал. По поводу сотовых операторов, да, мы даже в редакции обсуждали, по-моему, в конце 2022 года и даже пытались запрашивать какие-то штуки по операторам, но у нас, к сожалению, ничего не вышло. Вот я помню, какой-то из российских чиновников говорил, что многие вернулись и ссылался на как раз на операторов. Не помню, кто это говорил, не буду врать. Как бы, ну, в теории, наверное, да, в теории можно, но там по поводу отвалившихся телефонов тут, ну, не знаю. У меня вот, например, телефон все еще работает, российский номер, поэтому для сотового оператора вряд ли я считаюсь как человек, который уехал из России. Там, если по роумингу
считать... Мысли в том, что они видят, что в роуминге, да.
Да, ну, как бы, ну, если роуминг считать, то, наверное, да, в теории можно, но с другой стороны, если у тебя телефон исключен, типа у тебя симка стоит, там российская симка у тебя стоит в другом аппарате, который не включаешь или включаешь только по необходимости, вопрос там, как они фиксируют тогда мое нахождение в роуминге, там, только по факту включения, по факту, то есть передача активного сигнала или как-то иначе. Ну, мне кажется, конечно, можно найти другие способы, как оценить это число уехавших, это, ну, ограничивается чисто фантазией и желанием третьих сторон как-то сотрудничать и делиться информацией.
Еще у тебя есть там картинка сравнения волн миграции, да, если взять даже минимальную оценку, то эта волна уже победила, значит, третью волну послевоенную, вот, хотя она консервативная. И тут, знаешь, вот у тебя в графе типичный представитель есть Марина Цветаева, а она, как мы знаем, вернулась потом. Вот, соответственно, вопрос тебе. Ну, понимаешь ли ты, ну, не знаю, может быть, как можно посчитать, сколько из этих людей, это из этой минимальной оценки, 650 тысяч, да, сколько из них там вернулось или живет на два дома, например? И вообще, ну, какая здесь вот тенденция? И сколько там из них точно уже, скорее всего, не вернутся? Примерно можем ли понимать? Может, какая-то закономерность есть, те же демографы говорят?
Мне кажется, это можно по некоторым странам понимать, потому что, например, по-моему, это была проблема как раз с Латвией. Если посмотреть на количество россиян, которые проживают в Латвии, оно с 2022 года уменьшилось. И поэтому там, единственный способ, оно уменьшилось, я не помню, что на 5 или 10 тысяч, или 15 тысяч. Ну, в общем, там какое-то вот такое число. То есть ситуация в том, что типа россияне уезжали из Латвии по каким-то причинам. Поэтому в случае с Латвией пришлось на ВНЖ смотреть, выданные российским гражданам. То есть, наверное, мне кажется, по некоторым странам в теории мы можем увидеть отток, но вот цель конечную, типа, куда эти люди поедут, это увидеть, я думаю, проблематично, если не невозможно. То есть там, окей, мы предположим, что 15 тысяч людей с российскими паспортами с 22 года выехали из Латвии, но как бы, а где они оказались? Мы не можем... Ну, как никак не видится, мы не можем увидеть на сайте Росстата, например, какую-то там статистику по россиянам, которые вернулись из конкретной страны. Мне кажется, если как-то и думать о там, возможном отъезде россиян из стран, где они были, вот этих зарубежных, можно смотреть... Ну, как мне кажется, на число россиян, которые с ней проживают, и пытаться там найти какие-то отъезды или оттоки. Но, опять повторюсь, конечную точку, мне кажется, увидеть очень сложно, если не невозможно.
И последний вопрос тебе экономический. А как это вообще такое количество людей? Давай возьмем опять консервативную оценку. 650 тысяч, не знаю, там какая-то часть живет на два дома, да? Какая часть вернется, скорее всего, как Марина Цветаева у тебя с картинки, да? Но как это влияет на экономику, учитывая, ДБЛ много пишет про демографические проблемы и связи с экономикой. Вот эти 650 тысяч, 500, хорошо, 700, 800, неважно, да? Какую роль отъезд этих людей играет там в экономике России, в ее росте, в падении и в настоящем, и в будущем?
Да, ну я и сам про экономику пишу, забыл в основном.
Я знаю.
Ну, слушай, я сейчас, кстати, перед эфиром читал новый обзор региональной экономики от Центробанка. Там, например, упоминаются все те же самые проблемы нехватки кадров. На мой взгляд, частично отъезд россиян тоже сыграл свою роль на проблеме нехватки кадров. Ну, и там я специально подчеркиваю частично, потому что на самом деле причин нехватки кадров очень много. Там, может быть, там какую-то долю, эту долю, я боюсь, очень трудно посчитать, проблема отъезда россиян сыграла. То есть там... фиксируется во всех отчетах, во всех обзорах Центрального банка, там нехватка кадров, там мало рабочих, мало людей, которые могут работать на заводе и так далее. Но это первое. Второе, нужно понимать, и демографы тоже это подчеркивают, вот эта вот волна, хотя демографы не любят слово «волна», какое-то антинаучное. Короче, вот этот отъезд людей из России, вот этот массовый, это во многом такая... Это отъезд во многом очень образованных людей, которые там получили высшее образование в России, которые очень много учились в России, работали там на каких-то хороших работах. Ну, такие высококвалифицированные кадры. И вот, например, у нас выходила позавчера, мне кажется, заметка с Воложем, где Волож там рассказывал, то ли Волож, то ли источники рассказывали, что вот там, типа, Волож увез там 400 специалистов по искусственному интеллекту из России. Как бы, ну, вот, например, пример того, что вот специалисты в конкретной области, они уехали из России, и вместо того, чтобы заниматься развитием искусственного интеллекта в России, они будут это делать в какой-то другой стране. Ну, это не значит то, что искусственный интеллект никак не будет развиваться в России, просто мне кажется, развитие каких-то там технологий, оно будет просто медленнее, чем оно могло бы быть при сценарии, когда никто из страны не уезжает. Ну, то есть, там, окей, если обобщить, я не вижу, мне кажется, нет катастрофы, что уехало вот это количество людей из страны, потому что многие, например, все еще, ну, хорошо, немногие, какая-то часть продолжает, ну, они сохраняют экономические отношения с Россией, получают, возможно, зарплату в рублях. То есть, технически они являются работниками, как бы, внутри российской экономики. Но, в общем, мне кажется, что просто что-то может замедлиться, что-то может затормозиться, плюс какую-то долю плюс какая-то доля россиян, которые уехали, сказалась вот на проблеме с нехваткой кадров в России. Мне кажется, вот так вот.
Тут еще, пока ты говорил, глянул в чат, там был вопрос, наверное, стоит уточнить. Люди спрашивают, все-таки какие-то люди по каким-то причинам уехали. То есть понятно, что это волна после войны, да, но во всех ли случаях она связана с войной, например, ну, не знаю, понятно, что, скорее всего, связано, но вообще, вот, знаешь, какой-то социальный портрет этих людей, потому что вот есть такой вопрос, что за люди, по какой причине уехали, как ты отвечаешь на такой вопрос, что за люди, по какой причине уехали?
Я бы на это просто отвечал, что это нужно к социологам обращаться, чтобы они опрашивали какую-то фокус-группу и на основе вот этой фокус-группы строили портрет. Ну, я просто там могу, знаешь, фантазировать, просто с головы взять, что, как я уже сказал, это такие, ну, как мне видится, какие-то высокообразованные люди, которые там получили образование в России, работали в России, но из-за несогласия там с войной, несогласия с репрессиями, они, собственно, уехали из России. То есть, я думаю, во многом это очень такой, знаешь, отъезд по идеологическим причинам. Ну, мне так представляется, во всяком случае, мне так видится, но, опять же, мне кажется, вот идеально это для социологов, кстати, работать, типа собрать, знаешь, вот фокус-группу из уехавших россиян, составить портрет и поспрашивать, например, про планы по возвращению. И, не знаю, там на основе каких-то социологических методов попытаться экстраполировать это уже там на всю, весь вот это, все вот это количество уехавших россиян. Мне кажется, это была бы очень классная работа.
Ну да, тогда мы поймем, условно, если мы берем 150 тысяч, тем более эта цифра так или иначе из исследования в исследование переходит, да, как какой-то минимум, мы поймем, что, допустим, через 5 лет в реальности за рубежом останется 100, 200, 300 тысяч, потому
ну,
что...
Ну да,
вот,
да, да,
да. Да, это, кстати, хорошая тоже мысль. Я в заключение скажу две вещи. Первое, советую прочитать материал Дениса внимательно, там все цифры есть, и изучить. Второе, я вообще советую всем читать Bell. The Bell недавно ввел платную подписку на свои рассылки. Я вот каждое утро и каждый, значит, вечер дочитаю рассылку The Bell, в том числе статьи Дениса. Очень взвешенная. Вообще взвешенный взгляд на то, что происходит в России, потому что в российской экономике $10 стоит. Довольно дорого, понимаешь, что для многих, но реально в нашем мире алармизма вот довольно, на мой взгляд, качественная журналистика. Лично я сразу же заплатил. Так что, если у вас есть такие деньги, советую. А если нет, просто буду Дениса периодически звать, он будет рассказывать про свои материалы. Спасибо тебе большое.
Тебе тоже спасибо.
Первый гость рассказывал нам про эмиграцию из России. А сейчас будет неожиданная тема. Юлия Ахмедова из «Новой газеты Европа» обнаружила, что есть эмиграция и в Россию. Причем не каких-то фанатов Путина, например, из Америки или из Германии, так называемых танкис, а русских немцев, которые уехали из России 20, 15 или 10 лет назад, а теперь, возможно, по идеологическим причинам, возвращаются обратно, в том числе в Калининград. Так ли это? Собственно, сейчас я Юлю и спрошу. Юля, привет.
Да, привет.
Давай тогда сначала расскажи, пожалуйста, то есть действительно есть волна русских немцев, которые покупают недвижимость в Калининграде, он же некогда Кёнигсберг.
Да, мы заметили, что в Калининграде стала пользоваться популярностью покупка недвижимости среди так называемых поздних переселенцев или русских немцев. И по словам местных риэлторов, это стало особенно заметно где-то полтора года назад. Вот, они покупают там недвижимость, кто-то берет ипотеку даже, кто-то за наличные и тоже... это интересный процесс, как люди перевозят деньги частями, то есть они наездами приезжают в Калининград, чтобы перевести деньги, которые, я так понимаю, ту сумму денег, которую не нужно декларировать. Вот. Но, опять же, как говорят риэлторы, это не то, чтобы только Калининград, да, они покупают недвижимость по всей стране, особенно в тех местах, откуда там их родственники родом, да, но да, Калининград пользуется особой популярностью, потому что он ближе к Европе находится.
Ну да, получается так, знаешь, немцы возвращаются в Калининград, звучит. А давай тогда скажи, пожалуйста, не все, наверное, знают про такое явление, как русские немцы. Сколько вообще их уехало? И вот ты с ними общалась, почему и сколько, да, если можно понять, почему они возвращаются и по каким причинам?
Да, русские немцы – это вот такое, ну, скажем так, просторечное обозначение переселенцев, то есть людей, которые оказались на территории, которые оказались вне Германии по разным историческим причинам, в частности, их было много в Казахстане, на территории России, но эти люди – этнические немцы, да, то есть если они могут доказать свое родство, происхождение, свои немецкие корни и доказать определенный уровень владения немецким языком, то они могут по программе переселения, которая была запущена в Германии после того, как рухнула Берлинская стена, Германия объединилась, и, собственно, Германия запустила вот эту программу переселения. По этой программе переселения туда переехало в 90-е, начале нулевых 2 миллиона немцев, и среди них как бы значительная часть из России и бывших республик СССР.
Сколько сейчас предпринимателей возвращается сюда? Да, и по каким причинам, да?
Ну вот, как бы основная волна, да, она была в 90-е, в нулевых. Сейчас очень небольшое количество, честно говоря, возвращается. Вот, то есть точных данных нет, но это уже, конечно, не такой поток. И какие у них есть для этого мотивы, это самое интересное. То есть я ожидала услышать там прям высокие цены на коммунальные услуги, какие-то условная вот эта вот русофобия, да, в кавычках. Но главная их причина – это так называемая гендерная политика Германии. Эти люди боятся, что их дети там не просто условно станут геями, они боятся, что дети начнут менять пол. И вот это звучит просто как, ну, первая причина в основном для людей, у которых есть какие-то маленькие дети в первую очередь. Вот, и как бы они вот эту пропаганду ЛГБТ, которая у них ассоциируется, как я понимаю, в первую очередь именно со сменой пола, они ее видят во всем, то есть условное половое воспитание в школах, которое, ну, в Германии практически везде, наверное, есть, в этом даже они пытаются увидеть ЛГБТ-пропаганду. И из-за того, что эти люди часто общаются в русскоязычных комьюнити, они начинают это все обсуждать, рассказывать, как у ребенка прошел тот или иной урок полового воспитания, и как бы под воздействием других людей они начинают видеть вот эту ЛГБТ-пропаганду даже там, где ее нет.
То есть они в общении с тобой объясняют причины приезда, в том числе там, приезда в Калининград, тем, что ЛГБТ в Европе наступает.
Да, да, они боятся, что их детей начнут заставлять менять пол.
А вообще откуда они черпают эту информацию? Да. Это какой-то там немецкий нарратив, который наверняка есть вокруг альтернативы для Германии, да? Или же, не знаю, они Путина смотрят и, собственно, оттуда это... Вот вообще в каком мире они живут, на каком языке читают новости, откуда потребляют контент, потому что очень похоже, да, как будто они вот ежедневно читают и смотрят Russia Today и читают, там, не знаю, телеграм-канал Соловьева.
Ну вот как бы не совсем так в лоб. Отчасти мы с тобой вот обсуждали другую работу «Новой газеты» про русскоязычные телеграм-каналы. Вот, и как раз-таки, мне кажется, эти люди, они не смотрят там напрямую Первый канал или Соловьёва, или Rush Today. Они, когда их спрашиваешь, откуда вы черпаете информацию, они говорят, что ой, ну я подписана на разные телеграм-каналы, но подписана на те, которые как бы соответствуют моим ценностям, то есть традиционным ценностям, да. И, как правило, это русскоязычные каналы, но есть и немецкоязычные. И эти немецкоязычные каналы в первую очередь поддерживают эту альтернативу для Германии, потому что у альтернативы для Германии тоже вот эта повестка с традиционными ценностями есть. Поэтому они они отбирают только те каналы в Телеграме, которые соответствуют их взглядам.
Ну, то есть такой, знаешь, вопрос, опять же, да, мы отсылались, какое-то время назад был у нас эфир, по-моему, в конце года, да, или в начале этого года, про телеграм-каналы на русском языке в разных странах Европы. Здесь, знаешь, возникает вопрос. Вот этот нарратив, он условно там сознательно, то есть есть какая-то кампания пропагандистская, или так как он просто существует в дискурсе, и, соответственно, эти телеграм-каналы поднимают. То есть понимаешь ли ты, кто... например, с этими телеграм-каналами стоит. И второй вопрос. Есть ли у этих телеграм-каналов предложение? Уезжайте в Россию, уезжайте в Калининград, например. Или это уже они сами делают такой вывод?
Да, смотри. Вот, собственно, мы для этого текста про немцев, которые переехали, с политологом, который изучает медиапотребление в русскоязычной диаспоре в Германии. И она говорит, что российская пропаганда целенаправленно на самом деле работает на диаспоры. Вот. И вот этот нарратив, который там традиционные ценности или... Ну, в общем, все вот эти вот пророссийские нарративы, они действительно спущены сверху, так скажем. Но определить... все ли админы вот этих огромного количества телеграм-каналов, работают ли они на российскую пропаганду официально, там, на Rush2Day, например, или не работают, это невозможно выяснить.
Или они искренне?
То есть они могут быть действительно искренними, но при этом и зарабатывать на этом.
Ну, насколько там вот этот призыв «переезжайте», насколько ты там его зафиксировала в этих? Ну, в смысле, что вот, если вам не нравится ЛГБТ-пропаганда, тут, не знаю, что геи по улицам ходят, переезжайте в Россию. Насколько там это явлено, вот этот посыл?
Несложно сказать, как это в каких-то новостных телеграм-каналах устроено, да, но я вижу, как создаются специализированные телеграм-каналы по переезду и насколько удобно они устроены. Там в рамках одного телеграм-канала, который, рассказывает про переезд, есть различные вкладки, где, финансы, да, сколько вам необходимо финансов, чтобы переехать, там, какие документы, это отдельная вкладка. В общем, такие каналы, они прям очень хорошо сделаны, да, чтобы людям было удобно разобраться, как им переехать. И вот, собственно, у Калининградской области, почему, наверное, это такой особый регион, потому что Калининградская область первая запустила, ввела финансовую поддержку переселенцам, и они создали такой супермодный сайт, где можно узнать всю информацию по переселению. То есть это реально очень удобно. Там как перевозить вещи, как перевозить транспорт и так далее. Вот. И опять же, у них есть свой телеграм-канал, где все эти люди общаются, задают вопросы, и администратор моментально отвечает, скидывает все ссылки. То есть, видно, что это целенаправленная работа.
Ты пообщалась с ними самими? Там есть герои, которые, если не ошибаюсь, больше 10 лет точно прожили в Германии, даже, может быть, даже 15, да? И сейчас они возвращаются. Вот помимо ЛГБТ, это какая-то рационализация, они так объясняют причины. Но вот ты сама как понимаешь, что им не нравится в Германии? Почему они после стольких лет жизни решили вернуться в Россию?
Мне кажется, тут важно понимать проблему идентичности так называемых русских немцев, там, поздних переселенцев, потому что они не чувствуют себя, это исследования доказывают, они не чувствуют себя ни русскими, ни немцами. То есть у них вот есть вот эта проблема с идентичностью. Из России они там в свое время уехали, потому что были проблемы с экономикой и вот это все после развала Союза. А в Германии... тут смотря что мы называем интегрированностью в обществе, да, если интегрированность — это знание языка, понимание, как работает немецкая бюрократия, законы, то эти люди интегрированы. Но если мы рассматриваем вот именно с точки зрения какой-то ментальности, то они говорят, что ну, немцы все равно это... Мы не немцы, в общем. Они понимают эту разницу, и они говорят, что вот все равно какая-то тяга в русское, вот именно что русское общество их не покидает. В чем это заключается? Ну, в том, что им хочется говорить на русском языке. То, что они свободнее чувствуют себя на русском. Хотя, ну, как бы эти люди знают немецкий очень хорошо. И я так понимаю, что да, это скорее проблема ментальности и потребность причастности какой-то большой нации, народности. В Германии они этого не чувствуют. И еще один такой момент важный, мне кажется, это люди, которые, ну, политически не то чтобы суперактивны, да, то есть они живут в Германии, но они не то чтобы, как бы, каждый день отдают себе отчет, что они живут в демократии, да, они в своей рутине об этом не задумываются. И им кажется, что в России гораздо более свободная жизнь, менее задекларированная, менее забюрократизированная, вот. Но как бы эти люди либо очень давно не жили в России, да, либо они вообще никогда там не жили, приезжали только туристами и знают о России там со слов суп, например, да. Да, то есть они могут на полном серьезе утверждать, что типа я могу выйти в Россию с плакатом, с каким угодно, и мне ничего за это не будет.
Ты как раз говоришь про забюрократизированность, и я вспоминаю ковид, да, потому что в ковид, правда, Россия была, ну, ковидные, антиковидные меры там, да, уже в России сняли летом, в Москве 2020 года, более-менее свободно можно было, и там многие россияне с ВНЖ европейскими приехали жить в Россию. А вот ковид насколько тоже повлиял в этом смысле на них, на их восприятие России?
Да, это тоже одна из причин, вот как там один герой говорил, что там несколько катализаторов переезда, и ковид стал одним из них. Вообще, кстати говоря, возвращаясь к пропаганде, главная задача российской пропаганды, которая работает на диаспору, заключается в том, чтобы внушить там не то, что как бы любовь к Путину, например, да, а недоверие к немецкому правительству, в первую очередь, там, в целом к европейским политикам. И в этом плане пропаганда работает очень эффективно, потому что вот как раз-таки ковид это показал. Очень много русскоязычных были ковид-диссидентами. Они отказывались носить маски, не верили в прививки. Особенно, когда стали появляться новости о возможных как бы, последствиях неприятных этих прививок. Вот. И для них это стало прям вот таким... триггером, им было очень тяжело, они не соглашались со всеми этими правилами. И вот мои герои говорят, что немцы соглашались там, носить маски и соблюдать все ограничения просто потому, что они подвластны пропаганде. А мы, русские немцы, у которых как бы есть ну, другой угол зрения, мы вот более независимы в своем мышлении. То есть они полностью уверены, что у них есть критическое мышление и что они не подвластны пропаганде, хотя это... противоположно не так.
Ну, вообще, да, все люди подвластны пропаганде в целом. Но здесь как раз, знаешь, пока ты рассказывал про их мотивацию, вот это ощущение чужеродности. Мы до этого с Денисом из Белла, ты немножко как раз послушал разговор наш. Я все время спрашиваю про людей, которые будут возвращаться из того количества людей, которые уехали, да, и мне кажется, что волна возвращения, она продолжится. Там, знаешь, даже символически у него на картинке волны миграции была Цветаева, да, которая вернулась через какое-то время. К чему я говорю? Вот ты говоришь про это ощущение чужеродности, и я не знаю, вот понятно, что сложно залезть в голову нынешней волне, но многим людям, вообще людям, в принципе, свойственно чувствовать себя чужим в новой стране, не каждый космополит. Собственно, вот экстраполируя, знаешь, на нынешнюю волну, я могу себе представить, что там через 5, сколько там типа, твои немцы даже, через 10 лет, да, люди, которые сейчас вот уехали в те страны, которые рассказывал Денис, они решат вернуться, и дальше, знаешь, есть момент такой, когда ты начинаешь объяснять себе причины, почему ты это делаешь, и очень легко это рационализировать политически. Да, вот... Такое-то немножко в сторону, но как тебе кажется, насколько эта волна возвращений может повториться именно из того самого ощущения чужеродности, которое, например, русские немцы, да, русских немцев подталкивают вот, спустя время думать о возвращении в Россию?
Ну, ты имеешь в виду вот эта волна, которая после 22-го года, да?
Да-да-да, вот давай представим, через 5 лет, например, да? Вот, может, знаешь, через 5 лет ты придешь ко мне в гости, предположим, мы еще будем журналистами, да? Вот, ты приходишь ко мне в гости и выясняется, что, не знаю, там, люди, которые езжали в Сербию, теперь переезжают в Сочи, например, да? Объясняет тем, что да там в Сербию в ЕС приняли, там одно ЛГБТ. А на самом деле это самая чужеродность. Вот насколько тебе кажется такая модель возвращения, она повторяемая, может быть, повторяемой?
Слушай, мне кажется, это да, это вполне естественно. То есть, во-первых, уже очень много вернулось, да, хотя вот там я не читала исследования The Well, но судя по моим знакомым, просто я вижу, что очень многие люди возвращаются не потому, что там у них плохо, допустим, с работой или еще с чем-то, а просто потому, что они понимают, что они здесь чужие, и они никогда не будут здесь своими. То есть это либо нужно прожить очень много лет и вложить очень много сил на это, что не каждый готов. Либо, да, в какой-то момент просто, когда в России ситуация станет какой-то более-менее стабильной, они переедут. Либо просто переедут в скором времени, как бы смирившись с тем, что, ну, короче, как-то став менее политически активным. То есть я это уже наблюдаю в своем окружении. И мне кажется, это вполне естественно, потому что, ну, ментальность просто так не переделать. Это про что-то большее, чем просто знание языка.
Здесь как раз, знаешь, возвращаясь к исследованию твоему, к твоему тексту, вот немцы, которые возвращаются там спустя 10-15 лет, страна, как ты сказала, им незнакомая. Вот те, которые переехали в тот же Калининград, что они рассказывают? Все-таки во многих вещах Россия не Германия, да? Насколько там, не знаю, может, у них, знаешь, у некоторых появилось желание обратно в Германию. Вообще вот расскажи про их быт после переселения и про их ощущения.
Ну вот там один из героев, который уже какое-то время уже успел пожить в России, и он говорит, что да, если как бы вы думаете, что переехав в Россию, у вас все проблемы решатся, то это не так. Там немецкие проблемы закончились, начались российские, потому что, ну, и в России есть бюрократия, и в России там, да, много своих нюансов. Но у меня сложилось впечатление, что они очень, во-первых, романтизируют Россию, идеализируют, и они не хотят журналистам разговаривать о каких-то минусах. Еще одна такая триггерная тема для них — так называемое СВО. То есть когда я начинаю заводить разговор про то, как они к этому относятся, про то, повлияло ли это как-то на их решение, в том числе для переезда, они всячески стараются уйти от ответа, так же, как и про быт в России. Они говорят, ну да, ну типа тут есть свои проблемы, да, но при этом здесь можно говорить на русском языке, здесь традиционные ценности. И в этом плане тоже работа пропаганды, мне кажется, есть, заслуга пропаганды, потому что вот эти каналы, да, они не то чтобы прям постоянно нахваливают Россию, да, они могут писать, что да, там есть экономические проблемы, есть еще что-то, но при этом в России традиционная семья стоит на первом месте, а это значит, что в России есть будущее, значит, это развивающаяся страна, а как бы ЛГБТ, пропаганда, вот это вот все, это для них какое-то просто, ну, настолько что-то античеловеческое, как будто бы из-за этого у Европы нет будущего, потому что она вся вымрет из-за ЛГБТ-движения. Вот.
То есть, да, там вообще... Да. Да, договори, да, Ева.
Да, я
добавить хотел. Да, просто да, там вот по их высказываниям, знаешь, они наделяют людей ЛГБТ какими-то просто нечеловеческими характеристиками. Вот, не знаю, знаешь, в любом случае есть гонимая группа. Вот мне иногда кажется, что это так, как в Германии евреев наделяли, да, то есть максимально демонизируют, а они чувствуют, значит, вот вообще просто во всем плохие. Вот так они описывают, ЛГБТ, твои герои. И последний вопрос. А вот ты упоминаешь как раз, что есть, естественно, чувство ностальгии, да, есть, возможно, да, работа пропаганды, чтобы этих людей обратно вернуть. А финансовая поддержка вообще есть им при переселении? Я что-то помню, раньше по программе «Соотечественник» какие-то там невероятные были подъемные. Может, я путаю? Ну, скажи, пожалуйста, то есть, есть ли там денежная подписка этого переселения?
Да, смотри, вот есть официальная программа переселения в России, которая работает с нулевых, если не ошибаюсь. Вот, и по ней у тебя есть подъемные, но все зависит от региона, куда ты переезжаешь. И вообще, почему критиковали эту программу переселения? Потому что ты не мог приехать в любой регион, да, только в тот регион, который участвует в программе, во-первых, и в зависимости там от твоей специальности, в зависимости от вакансии в этом регионе. В общем, это было довольно проблематично. Вот, но подъемные там были, вот, к сожалению, сейчас я не скажу, сколько, опять же, все менялось.
Большие или маленькие?
Региона. Ну, наверное...
Миллион рублей, как на войну.
Ну, вот честно, я не помню по программе переселения, но с 24-го года ввели понятие репатриации, репатрианта в России, и вот здесь человек может переезжать куда он хочет, ему не обязательно доказывать знания русского языка, и вот тут у него нет поддержки на федеральном уровне, но если регион хочет поддерживать, то он может выделить из своего бюджета деньги на это. И вот, собственно, Калининградская область выделяет 32 тысячи на человека разово при переезде. Плюс можно покрыть расходы рублей. Вот. Плюс можно покрыть аренду квартиры, еще какие-то расходы, типа медицинского свидетельствования, подтверждения диплома. Но вся эта сумма в конечном итоге не должна превышать 132 или 135 тысяч. Ну, то есть, на самом деле, это очень мало для переезда. И все вот эти немцы, они, как правило, либо стараются сохранить работу в Германии удаленно, да, почему они выбирают Калининград, чтобы недалеко было ездить в Германию, потому что либо там есть родственники, либо там есть доход, вот. И, ну, либо уже переезжают пенсионеры с немецкой пенсией, которая, ну, значительно больше, то есть там риэлтор рассказывала про семью пенсионеров, у которых пенсия и российская не вместе выходит 2000. Ну, как бы это не сравнится с пенсией. Вот, поэтому,
ну, в общем,
финансовая история такая.
Ну, в общем, в твоей истории пересекаются, естественно, чувство ностальгии, которое всем и нам свойственно, да, и, возможно, будет ту самую вот пятую волну нынешнюю обратно тоже подстегивать, и в чем-то пропаганда, и они как-то пересекаются, и подчас сложные вещи отделить, особенно когда люди рассказывают о своих мотивах, поэтому я всех отправляю к тексту Юли, там подробно там, диалоги и монологи с людьми, да, то есть... И сами можете понять, что происходит у них в голове и какая там подчас каша. Спасибо большое тебе и за материал, и за то, что так подробно о нем рассказала. В заключении два материала, по традиции, авторы которых не смогли по каким-то причинам прийти на прослушку. Они оба будут связаны с эмиграцией. Первый материал – это «Север реалии», рассказ о том, как живут российские мигранты, уехавшие с детьми с особенностями развития в Армении, Грузии. И тут довольно интересно, потому что ожидаешь, что ну, такие дети требуют больше ухода, больших денег у мигранта априори, да, возможности меньше, например, там нет страховки или она почти ничего не покрывает. Там есть интересный поворот, что в Армении и Грузии так относятся к детям, и в целом не страшно детей отправить на весь день гулять во двор, тем более, что там все дети гуляют во дворе, да, то в этой части, в плане общения и вообще отношения окружающих, часто люди сами говорят, что иное, чем в России. И второй материал «Новый вклад» про людей, которые когда-то протестовали в Шиесе, экоактивистов. Сейчас их развела война, кто-то уехал, кто-то остался, и те, кто раньше вместе, в этих протестах участвовали, теперь разделены идеологически, и оставшиеся пишут доносы на уехавших. Такая вот маленькая гражданская война, отражающая гражданскую войну в обществе. Ну и в начале стрима я сказал о том, что прокомментирую как раз другую часть этой гражданской войны, а именно объявление меня в розыск. Но сначала попрошу вас поставить лайк, если вам понравилось видео. Ну, или если вам что-то не понравилось, напишите комментарий, скажите, что вам не понравилось. Либо под этим видео, либо в телеграм-канале Захаров. Ну, а, собственно, розыск был ожидаемый. Я знал, что он будет по моей иноагентской статье. И, казалось бы, можно сказать... ожидаемый, бог бы с ним, все равно, конечно, неприятно для человека, который не хотел уезжать из родной страны, очередное понимание, что некий следующий символический забор перед тобой поставили. А что меня греет? А греет, что пока хоть одному человеку в России моя работа как журналиста нужна, значит, не зря живу.